22 марта монахиня Мария скончалась. Лиза теперь в Москве медицинской сестрой. Не забывает меня. Вот и в этом году она выбрала время, хоть и очень трудно было, и приехала ко мне перед кончиной сестры. Собираясь, она думала: «Мане будет приятно, что я приеду к вам». Помню, как перед последним Великим постом, после вечерни, идя из церкви, батюшка зашел к нам на несколько минут, благословил на душеспасительное проведение Великого поста, кратко сказал, какое это великое и святое время для спасения души, и напомнил о том, чтобы мы старались проводить время в молчании. Молчание так полезно для души. Мы не можем, когда говорим о другом, не осуждать. Поэтому хорошо тому, кто молчит. Но есть и молчание плохое, когда кто злится и молчит. Не такое, конечно, нужно молчание. Нужно ходить на все церковные службы, а по приходе из церкви заниматься необходимыми делами, самыми крайне нужными, больше молиться и испытывать себя. «Как готовиться к смерти?» «Надо думать, — ответил батюшка, — что только этот день дан в твое распоряжение. Нельзя надеяться на завтрашний день. Каждому грешнику обещано прощение, если покаяться, но никому не обещан завтрашний день». Однажды я сказала батюшке: «Боюсь, не привыкнуть бы мне к властвованию». Прежде совсем не хотела выражать свое старшинство, а теперь требую послушания от младших сестер. Это хорошо, для них полезно, а ты сама в себе смиряйся. 4 апреля была у обедни. При благословении батюшка у выхода сказал: «Да обновится, яко орля, юность твоя». 18 апреля. Великая суббота. Среди дня батюшка зашел к нам, чтобы одеть в рисофор нашу сестру Зину. Рисофор — это начало ангельского чина, первая ступень восхождения в духовную жизнь. Но прежде чем решиться на это восхождение, нужен многодневный искус. Надо испытать себя, твердое ли у тебя намерение оставить все мирское. Из того, о чем мы молимся при этом, можно понять, что такое рисофор. Во-первых, мы благодарим Господа, что Он рабу свою Зинаиду от суетного мирского жития призвал на честное сие житие, то есть на жизнь духовную. Далее мы просим, чтобы Господь сподобил ее пожить достойно всем ангельском житии. Но сами мы ничего не можем. Мы должны усердно просить об этом Господа. Мы просим, чтобы Он сохранил душу и тело в чистоте даже до смерти. Сподобил ее быть храмом Божиим, как сказано апостолам: «Не весте ли, яко храм Божий есте?» Если мы чисты душою и телом, то Господь обитает в нас. Вразуми просим помнить всегда Твои повеления, то есть заповеди, и исполнять их. Дай ей смирение, любовь и кротость. Эти необходимые для монаха добродетели, без которых никакой подвиг не принесет никакой пользы, как говорит Иоанн Лествичник. Мы просим Владычицу Богородицу и всех святых, чтобы они своим предстательством умолили за нее Господа, так как ведь мы своими силами ничего не можем сделать. «Прими рабу твою, — далее молимся мы, — в иго твое, сподоби ее сочетаться пастве избранных, то есть призванных исключительно служить единому Богу в число иноков. Облеки ее целомудрием, воздержанием во всем, дарованием своей благодати, без которой мы сами, своими только силами, ничего не можем достигнуть. Твоею благодатью освети начаток ее образа ангельского. В псалме, который читается при этом, тоже разъясняется, что означает этот чин. «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Если враг приблизится ко мне, то он изнеможет, потому что Господь просветит и защитит меня. Если постигнет меня брань с искушениями, на Господа надеюсь я». И далее. 19 апреля. Христос воскресе. Мы празднуем Святую Пасху, воскресение Христово. Ответы батюшки на вопросы. На пользу, если что знаешь, сказать можно, но не в смысле учительства. Василий Великий говорит: «Читаешь для того, чтобы самому вразумляться и других наставлять, когда нужно». Надо твердо помнить этот закон духовной жизни. Если в чем кого осудишь или смутишься чем-нибудь у другого человека, то тебя это же самое постигнет. Ты сделаешь сам то, в чем осудил другого, или будешь страдать этим же самым недостатком. И я много раз замечала на себе исполнение этого закона. 28 мая. Праздник Вознесения. Нужно положить начало меньше привязываться к земному. Не прилагайте сердце к суете мирской. Особенно во время молитвы оставьте все помыслы житейские. После молитвы домашней и церковной, чтобы сохранить умиление, нужно молчать. А то даже простое, незначительное, по-видимому, слово так испугнет его из нашей души. Поэтому из церкви мы, по возможности, расходились поодиночке. Одна сестра, пришедшая откуда-то издалека и поселившаяся в нашем городке, попросила меня, а сама почему-то стеснялась, узнать у батюшки ответы на ее вопросы. Я записала эти вопросы и здесь же оставила место для ответов, чтобы тотчас же их написать. Вот они. Первый. «Боюсь, что я здесь работаю, а все это может быть не на пользу. Не лучше ли, если бы я своих старых родителей успокаивала?» Инокиня принадлежит Богу, и ей полезнее служить Богу в кругу сестер, а не мирских, хотя бы и самых близких. Второй. «Здоровье мое слабое, а как совсем заболею, сестры будут мною тяготиться, такие у меня помыслы». Это дело будущего, а потому по слову священного Евангелия не нужно сердцем своим заботиться о сем. Все в руках Божиих. Господи, да будет воля Твоя. Третий. Хотя я сознаю, что если поеду домой, то тоже буду неспокойна. Покой в Боге, а не в мирской жизни. Когда мы возвратились из храма после обедни в сороковой день памяти умершей у нас монахини Марии, пришел батюшка и многие сестры. За столом батюшка, обращаясь ко мне, сказал: «Ты знаешь, что Анна Петровна, одна из его духовных чад, лежит в больнице в Сухиничах в одиночестве?» И замолчал. «Может, надо? Благословите поехать к ней?» — спросила я. «Да, хорошо бы было». Мы взглянули на часы, которые здесь висели. Скоро отходил поезд, и я спешно пошла на вокзал. До Сухиничей верст 40 было с чем-то. Приехав, я спешно пошла в больницу, встретила врача и спросила, каково состояние больной. Он шел по коридору и нес больничный лист. На мой вопрос он пальцем изобразил на листе крест. Я поняла, что все кончено. Вхожу в палату, вид у больной совершенно умирающего человека. Она узнала меня, стала просить, чтобы я взяла ее к нам в Козельск. Оказывается, брат ее здесь, приехал с их хутора, который находился в 20 верстах от Сухиничей. Когда мы высказали ему желание больной, он ничего не сказал, чтобы не огорчить умирающую сестру. А больничные все так ужаснулись. Куда же везти такую больную? Да еще так далеко, когда с ней на постели делаются постоянные обмороки. Надо было переночевать, чтобы ехать на другой день с раннего утра. На ночь пригласила меня к себе второй врач, которая очень радушно приняла меня и поместила в комнате своего брата, епископа Филиппа, только что уехавшего в Москву на заседание синода. Здесь висела его одежда и лежали книги. Я была ей благодарна за такой радушный прием. Приятно было разместиться в этой комнате. С самого раннего утра мы стали собираться в дорогу. Брат, удрученный, молчаливый, запряг и подал лошадь. Несколько раз с больной делался обморок, пока ее несли до повозки. Окружающие тихонько говорили: «Лучше бы поближе, домой. Все равно живой ее не довезете». Брат был того же мнения, но покорно молчал. Анну Петровну положили на тюфяк и подушки посредине повозки. Я села на краю и поддерживала голову больной. При каждом толчке, хотя мы ехали очень осторожно, с больной делалось дурно. Брат молча смотрел на эту тяжелую картину. У меня в руках был нашатырный спирт и камфора, который постоянно приходилось употреблять. Часто мы останавливались, чтобы передохнуть. При такой езде мы приехали в Козельск только вечером, уже спустя некоторое время после захода солнца. Сестры увидали нас и выбежали брать больную. Ее положили, а брат поспешил домой к старикам-родителям и по приезде сказал им, что она не переживет эту ночь. Покончив со всеми своими делами, я пошла к батюшке на благословение, чтобы сообщить обо всем и попросить его прийти на следующее утро, как можно раньше, со святыми дарами, так как больная крайне слаба. Ночь эту, которая нас так страшила, больная пережила, и затем с каждым днем ей становилось все лучше и лучше. Хотя, конечно, она еще долго лежала бледная, обессилевшая. Много раз приезжал к ней брат и другие родные. Когда она окрепла, брат увез ее на свой хутор к родителям. Все, что с ней произошло, имело для него большое значение. Брат ее до сих пор был человек неверующий. Но все это произвело на него такое сильное и благотворное впечатление, что он и к людям стал относиться с необыкновенно хорошим чувством. Как же чужие люди и так отнеслись? А это чудесное исцеление сестры, когда ни в больнице, ни дома не было никакой надежды, и с этого момента он стал верующим. Теперь он с большим уважением отзывался о нашем батюшке. Впоследствии он скончался вполне верующим человеком и с христианским напутствием. Однажды вечером, когда больная еще лежала у нас, прихожу я к батюшке на благословение. Он вышел и неожиданно зовет меня, хотя оттуда еще не вышла сестра, раньше вошедшая в его келью. Вхожу в келью, и батюшка говорит: «Вот Поля, она хочет просить у тебя прощения». Та стала на колени и просит простить ее. Я отвечаю: «Я не знаю, в чем ты виновата». И она объяснила мне, что когда я привезла умирающую больную, они пороптали, зачем я беру все таких тяжелых больных, а потом поняли, как это полезно для души. Как помогает иметь память смертную. Вот она и кается, и у меня просит прощения. Теперь эта больная не забывает меня. Она разыскала меня в Загорске и время от времени приезжает ко мне и привозит мне все необходимое. Она работает в раздевальной и находит силы и средства помогать мне. Спаси ее, Господи. Одна из духовных детей батюшки, образованная, окончившая в Москве школу рисования, преподавала в старших классах училища в Сухиничах, а мать ее жила в Козельске, имела свой дом и отдавала его под квартиры. Дочь заболела острым воспалением почек, вся текла. Приходит мать, мы раньше не были с ней знакомы, и просит принять ее дочь. «Вот у вас такая тишина, а у нас шум. Квартиранты, все молодежь играют на балалайке, шумят, а больная не может этого переносить. Мы, конечно, приняли ее, отделили для нее ширмой уголок около окна, и она у нас поселилась». Радостно встретили мы праздник Святой Троицы. Наш батюшка служил обедню. Вскоре нас стали тревожить слухи, мы опасались за батюшку. Попросили его сфотографироваться. Потом прошел тяжелый слух о статье, подписанной митрополитом Сергием. Многие возмущались. Мы читали ее и спросили у батюшки, как нам к ней относиться. «Обвинять митрополита не следует, так как в отношении догматов он ни в чем не погрешил. Может, кому не нравятся его политически осторожные отношения, но здесь еще нет вины. Мы не знаем, какие обстоятельства его окружали». Между прочим, я сказала, что не решаюсь читать такие высокодуховные книги, как «Добротолюбие» и подобные. Батюшка на это ответил: «Тебе можно читать все». Все эти вопросы к батюшке были предчувствием нашей скорой разлуки. Наши опасения скоро оправдались. Батюшку арестовали вместе с отцом Кириллом. Они жили в одной квартире. Арестовали и Настю, которая в это время несла письма. Одновременно был арестован заведующий Оптинской библиотекой, уже с год или больше назначенный из Московского археологического общества, Михаил Михайлович Таубе. Как только его арестовали, он надел рясу, так как он был монах, агапит. Это замечательная, очень светлая личность. И вот их... Троих монахов и послушницу-сестру Настю отвели в тюрьму. Их вскоре отправили в Калугу. Мы приходили на вокзал, хоть издали получить последнее благословение. Теперь скорби нашей не было границ. Ведь вся наша жизнь основывалась на послушании батюшки. Теперь мы в полном смысле осиротели. Первое время, кроме обычного правила, читали акафист чудотворцу Николаю, молились и плакали. Самым близким по духу батюшки был оптинский архимандрит Исаакий. Он жил в Козельске в уединенном домике с двумя послушниками. Это был замечательный человек и идеальный монах. Он обладал особенными способностями к пению и даже составлял ноты. Большого роста, мудрый, но в то же время простой и искренний, как дитя. Эта простота, искренность и, наконец, любовь к пению сближали его с нашим батюшкой. Придет, бывало, батюшка благословиться или посоветоваться к отцу-архимандриту, и там задержится непременно. Побеседуют и попоют где-нибудь в саду. Естественно, что мне после ареста нашего батюшки хотелось повидаться с отцом-архимандритом. Он благословил меня съездить в Москву, чтобы сообщить об этом несчастье батюшкиным братьям. У него было, кажется, три брата. Адрес одного брата, младшего, я знала. Мне дали денег на билеты, и я должна была, никому ничего не говоря, поехать. Сказала только одной больной Анисье, которая бы слишком волновалась, и поехала. Брата Ивана, бывшего когда-то оптинским послушником, я нашла совсем другим. Это уже не был тот одухотворенный юноша, которого я когда-то видела на фронте. Он и его жена, видимо, погрузились всецело только в одно материальное, и девочку свою, Таисию, так воспитывали. Они гордились, что она знает немецкие слова. А когда я спросила, знает ли она житие святой Таисии, мать просила рассказать ей. А ведь как ее отец был сведущ во всем духовном! Он так хорошо писал акафисты, духовные стихи, и вот теперь такая перемена. Судьбу брата они приняли холодно. Он дал несколько рублей, чтобы сделать передачу брату. Я поспела на вечерний поезд и вернулась домой на другой день. И волнение, и утомление не прошли даром. Я скоро заболела. Форточку на ночь оставляли открытой, может быть, и это добавило. Температура поднималась до 40 и больше. Железы на шее распухли. Болела я долго, больше 2 месяцев. Ко мне приходила врач, которую прислал доктор Любимов, она у них квартировала. Она была в недоумении, какой диагноз поставить моей болезни. А слабость была ужасная. Не надеялась я, что еще могу жить. Вкуса я никакого не чувствовала, это продолжалось еще долго и после болезни. Когда я уже стала поправляться, кое-как пробиралась в садик и там лежала. Знакомый земский врач, теперь живущий на покое, иногда присылал мне из своего огорода и сада овощи и фрукты, или даже сам приносил. Лежа там в саду, я часто думала о своем внутреннем греховном состоянии. Кроме скорой смерти я ничего не ожидала, а слабость была такая, что я со страхом думала каждый раз, как я дойду до своей комнаты. Недавно мне попалась записочка того времени. «Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». 26 июня 1927 года. Господи, благослови! Часто, беспокоясь о своем внутреннем состоянии, думала, вот устрою то и то, тогда постараюсь сосредоточиться. Но сегодня, после многих таких планов, пришла к тому, что ничто внешнее не поможет мне, когда нет твердой решимости оставить все земное и заботиться о едином на потребу, заботиться о том, чтобы приготовиться к смерти. Если есть эта твердая решимость, твердая до смерти, то все внешние неудобства можно обращать даже на пользу. Помоги мне, Господи, начать. Ничем посторонним не интересоваться, не забивать голову ненужными заботами, не брать на себя самовольно какие-то лишние работы, которые мне не поручены. 26 октября. Царица Небесная, помоги мне. Всеблагая заступница, наставь меня. 27 октября. Никогда не оставляй сердце твоего без молитвы, но делай так, чтобы оно всегда просило милости у Бога ради Христа, славила и благодарила Его за все Его дары. 30 октября. Хочу сестрам сказать, чтобы они не обижались на меня, если я буду дальше болеть, ведь мне, может быть, немного и жить. Надо подготовиться к вечности. Я им глубоко благодарна за все их внимание, заботу. Это мне очень дорого. Я выражаю свою благодарность недостаточно. Простите меня за это. 5 ноября. Господи Боже мой, помоги мне, научи меня молиться. Дай мне, Господи, всякое слово произносить с мыслью о Тебе, милосердный Господи. Помоги мне, чтобы своим необдуманным словом не обидеть, не огорчить сестру и никакого человека. Я не должна забывать, что Господь милосердный по Своей неизреченной милости посылает мне людей, которые освобождают меня от забот и работы. И я должна посвятить все свое время, все силы Господу, молитве Ему. Господи, дай мне это не забывать. И батюшка благословил меня ежедневно ходить в церковь и сказал тогда: «Молись Богу прилежно, молись за всех». Это я нашла написанное на клочках, и помню, что это было в то время. Приблизительно около этого времени приехала в Козельск из упраздненного монастыря Владимирской губернии монахиня Августа, уже не молодая, но энергичная, опытная в хозяйстве, так как, живя в монастыре, занимала такие места, где надо было руководить сестрами. Она просила временно, пока обживется, приютиться у нас. Она была нам полезна. Я сильно болела, и сестрам было не к кому обратиться за советом. Вот здесь она и помогала. Стала я уже поправляться, встала с постели. Прошли слухи, что батюшку скоро отправят в ссылку. Мне хотелось на прощание взять благословение и какое-либо слово совета. Сестры с горячим сочувствием провожали меня, и я поехала. Это была зима 1927 года. Остановилась я у духовной дочери батюшки и ожидала со страхом, не даст ли Господь мне возможность повидаться с батюшкой. Среди приехавших сюда сестер, которые делали передачу и виделись с ним в последние приемные дни, не было сочувствующих мне. В приемный день я пошла к тюрьме. Одета была, как всегда, в длинный монашеский ватошник с широкими рукавами, а сверх всего еще большой платок. Стояла я у ворот и многое переживала в душе. Сестра, которая жила здесь для того, чтобы делать передачу, всем распоряжалась. В первую очередь, как всегда, должны были вывести батюшку. И она приглашает с собой сестер некоторых, и еще одну, которая и желания-то особенного не имеет, так как она совсем не знает батюшку. Но этой сестре хочется, чтобы она хотя бы посмотрела, какой у нас батюшка. А в самую первую очередь выводили всегда сестру Настю. К ней ходит ее родная сестра Ирина. Вот с ней-то и предлагают мне идти. К нам присоединились еще кто-то. Мне было скорбно до слез. Сестра провожающая хорошо знает, как мне дорог батюшка. И что же? Слышу я вокруг себя ропот. Вот она оделась в монашеское, зло от этого будет. И мне так тяжело на душе. Входим мы в приемную. И удивление. На этот раз первым вывели батюшку. Трудно передать эту трогательную картину. Никогда я ее не забуду, но словами не сумею передать. С виду улыбающийся, чтобы утешить нас, батюшка ободряюще заговорил с нами. И, между прочим, сказал, что никого никогда нельзя винить. Он знал, как часто укоряли, что тот или другой виноваты. На все воля Божия. Скоро объявили, что уведут. Батюшка каждую из нас благословил, меня из первых, и так как я была в одежде с широкими рукавами и в платке, незаметно дал мне книгу и пакет с записочками. После этого я спешно вышла. Батюшка благословлял других. Вскоре по выходе пронесся слух и глухой ропот. Так и знали, что матушка Амвросия передала батюшке письмо. Сейчас же по выходе из приемной его обыскали и нашли письмо. Это передала знакомая тюремщица. Прямо мне не говорили, но все устремились на меня со злобными взглядами. С замиранием сердца шла я, никому не показывая своей дорогой ноши, боясь, чтобы невоздержанные еще больше не нашумели, и тогда меня могли бы остановить. Теперь я уже не пошла к той на квартиру, где остановилась. Она тоже была в числе враждебно ко мне настроенных, а направилась к кроткой, простодушной сестре Наталии. Она приняла меня с любовью, отдала свою комнатку, хотя и холодную, но уединенную, чему я была так рада. Меня там никто не расспрашивал и оставили в покое, видя, что я так опечалена. Я спешила остаться одной, чтобы посмотреть, что дал мне батюшка. Я увидела книгу, пятый том Игнатия Брянчанинова. Судя по надписи, она принадлежит одной из духовных дочерей батюшки. Значит, она передала ее батюшке в тюрьму для прочтения. Он на все сделал много отметок, а на промежуточных белых страницах написал свои переживания по поводу прочитанного, и, как он сам выразился, сделал это на пользу, в напоминание своим духовным детям. То, что я перечувствовала, когда увидела эти заметки, не в силах и выразить. Для меня это было последнее утешение от горячо любимого духовного отца. Это было как бы его завещание. И кроме того, был целый пакет аккуратно заклеенных записочек. На них были написаны имена тех, кому они предназначались. В каждой из них было несколько изречений, как раз соответствующих и нужных той сестре. Вот почему за некоторое время перед этим свиданием он на вопрос, что ему нужно прислать, отвечал в записочке «киселя не очень сладкого». И такой ответ давал несколько раз. Он этим киселем и заклеивал записочки. Теперь у меня забота переписать из этой книги все отметки, все записи, все подчеркивания, возвратить книгу по принадлежности, а самой с того списанного восстановить все точь-в-точь по своей книге. Пока у меня не было моей книги, я купила толстую тетрадь и стала все переписывать с обозначением страниц и строчек. И все это я делала втайне несколько дней, пока не списала всего. И только тогда отдала книгу и все записочки. Как я дорожила потом своей книгой! Но она пропала среди самых дорогих мне вещей во время путешествия. Помню только слова Спасителя: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Во время передачи послала записочку, и батюшка благословил меня ехать домой. Сестры поняли после, что я не была виной тому, что батюшку обыскали, и что напрасно они обвиняли меня за монашескую рясу. Ведь только благодаря ей можно было передать и книгу, и записочки. А какое это было утешение для всех нас! И еще забыли они, что батюшка как-то говорил: «В монашеской одежде это уже окончательно отпетые, на них и рукой надо махнуть». А вот светские — это другое дело, на них будут больше обращать внимания».